Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день, в эфире «Открытый вопрос». Сегодня веду программу я, Оксана Донич. Обсуждаем мы кризис в Европе. Распад Евросоюза. Конец близок? Ответ на этот вопрос мы будем искать вместе с нашими уважаемыми гостями. Мирослав Митрофанов у нас в студии. Руководитель бюро депутата Европарламента Татьяны Жданок. Здравствуйте.
Доброе утро.
И Нормунд Гростинш, председатель правления Института будущего Латвии, вице-президент Европейского альянса за свободу. В Латвии хорошо известен как евроскептик. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять уже сейчас на домашней странице Латвийского радио LR4LV. Для этого в разделе передачи нужно выбрать «Открытый вопрос». Звонки мы начнем принимать позже. Напомню, телефон прямого эфира 67227440. У вас есть возможность не только видеть, но и слышать. Не только слышать, но и видеть нас в интернете благодаря видеокамере и онлайн-трансляции. Используйте и эту возможность. Сегодня мы все чаще слышим, что Евросоюзу в нынешнем его виде осталось недолго. Причем эти мнения звучат из старой Европы. Сначала экономический кризис в Греции, затем референдум о признании независимости Шотландии и движение по отделению Каталонии от Испании. Сейчас массовая миграция, в страны Европы хлынули беженцы, Великобритания выйти из ЕС. Все это, помноженное на нездоровую экономическую ситуацию, проверяет старушку Европу на прочность. Неужели Евросоюзу действительно грозит распад? Европессимисты радостно потирают руки. Мы же говорили, предупреждали. Так, господин Гростинш, вы торжествуете?
Значит, мы работаем. И, конечно, то, о чем мы предупреждали перед тем, как Латвия на очень невыгодных условиях согласилась вступить в Европейский Союз, многое из этого уже стало нашей реальностью. Начиная там от относительных мелочей, что нам ввели там НДС на отопление, то есть каждый месяц мы сейчас платим дороже, потому что мы в Евросоюзе. Ну и заканчивая уже более серьезными вещами, которые тоже нас по нашей экономике очень сильно ударили. Это, кстати, российские, значит, контрсанкции, санкции и затем последовавший ответ, который последовал. То есть сейчас уже публично озвучивается, даже там вот недавно в МАПЛС аналитический центр ЦЕРТУМ озвучивал, что на санкциях мы теряем больше, чем от Евросоюза получаем в виде фондов. То есть членство в Евросоюзе уже вот на данном этапе для Латвии однозначно минус. При том, что мы уже также спасаем Грецию за свой счет. То есть мы платим огромные миллионы денег на стабилизацию греческой экономики в ситуации, когда мы все понимаем, что Греция по долгам расплачиваться не будет. То есть она до сих пор расплачивалась по сценарию: дайте нам 10 миллиардов, мы вам 8 вернем. И тогда у нас будет хороший кредитный рейтинг. Ну, то есть вот примерно на таком уровне это сейчас решается там, в Евросоюзе. И сейчас получилось так, что действительно очень такое время этой осени бурное. И мы вот на уровне там, где уже идет координация с евродепутатами, евроскептическими, которые широко представлены в Европейском парламенте, ну, наверное, такие известные имена, как Марин Ле Пен, который евроскептик французский, и другие там, ну, действительно, большое количество, больше 10% депутатов сейчас представляет это политическое направление. Соответственно, уже мы довольно много работаем, координируем, обмениваемся информацией, работаем в Брюсселе. Я этой осенью тоже был уже два раза в Европарламенте, по полнедели, скажем, там работали, получали самую свежую информацию. И в том числе вот именно по проблемам беженцев, которых мы, наверное, еще коснемся, этой, ну, миграционной проблемы. Так что время, конечно, очень интересное, но вместе с тем, еще весной этого года Евробарометр показывал, что примерно 40% населения Европейского Союза оценивает Европейский Союз позитивно. То есть сказать, что он сейчас вот сразу так вот разлетится, ну, наверное, еще рано.
Вы за что? Вы за распад или за сохранение?
Я за то, чтобы мы принимали решение о том, участвовать или не участвовать где-то в результате, во-первых, честной дискуссии, чего раньше не было. То есть во время вступления компания велась, например, финансирование было 120 против 1. То есть дискуссии не было, получили плохие условия, за которые сейчас платим. Значит, во-первых, надо это честно обсудить. И второе...
С кем или между кем?
Ну, мы здесь в стране, скажем, сами должны решить. Вот мы хотим в минус, когда нам идет в экономику, когда нам, значит, приказывают вот, принимать беженцев. Притом квота будет больше, чем сейчас нам говорит. Нам приказывают, значит, там бороться с Россией, там закрывать границы, не, там, это не продавать, это не покупать, да. То есть мы должны говорить, во-первых, если мы участвуем, то условия. Во-вторых, в каком Евросоюзе? Это будет федеральный Евросоюз, где Брюссель нам будет все вот это диктовать? Или это будет такой, ну, конфедеральный, торговая зона? Или, ну, конечно, он сейчас будет под другим станет. Он изменится, но в какую сторону он изменится, это уже зависит в том числе от нашего участия. Поэтому, ну...
И это обсуждение, по-вашему, должно происходить на уровне власти или с привлечением народа?
Ну, как бы это для народа делается, соответственно, очень было бы хорошо, если бы народ тоже высказывался. И он, в общем-то, хочет высказываться, но вот власть не очень хочет его слышать, дипломатично выражаясь, а точнее вообще не хочет.
СССР тоже казался нерушимым, и это тоже был союз свободных республик, который сгубила чрезмерная централизация власти.
Ну, очень хорошо, что вы вспомнили про Советский Союз. Действительно, наше поколение пережило эту величайшую трагедию распада единого большого государства, и действительно, большинство русских жителей Латвии, особенно старшего поколения, были бы сейчас, наверное, более счастливы, если бы мы продолжали историю вот того великого государства, которое мы упомянули. Но ситуация сложилась так, что один раз мы потеряли союз, и сейчас радоваться и потирать руками от того, что есть проблемы в новом союзе, в котором мы сейчас живем, в Европейском союзе не стоит. Это не самое лучшее решение для Латвии и для русского населения Латвии, безусловно. И в 90-е годы, естественно, мы выступали против, критиковали тот путь, о котором сейчас говорил Нормунд, то, что без особых там церемоний втащили Латвию за шкирку в Европейский союз. Однако, сейчас мы полностью, наша жизнь, жизнь каждого латвийца, каждого жителя страны зависит от Европейского Союза. На один вложенный евро в бюджет Европейского Союза Латвия обратно получает 4 евро. То есть фактически это дотационный регион. Ну, если сравнивать с российскими реалиями, то это такой же дотационный регион, как в России, скажем, тот же самый Кавказ. То есть пока есть централизованное финансирование из центра, в случае Кавказа это из Москвы, а в случае Латвии это из фондов Евросоюза, до этого момента наша страна, наша экономика, наша социальная система живет. Как только это все прекращается, в результате какого-то там кризиса, потрясения и так далее, здесь будут кошмарные последствия, все это рушится, и мы переживем второй же такой же коллапс, а может быть и не переживем, который переживали в 91-м году. Из тех причин, которые вы перечислили в самом начале кризиса, я считаю наиболее важным, конечно, кризис с беженцами. Поскольку, скажем, референдум в Шотландии и в Каталонии не несут угрозы и не несли угрозы будущему Евросоюза. Я это знаю хорошо, потому что мы в рамках нашей политической партии общеевропейской, это Европейский свободный альянс, куда входит Русский союз Латвии, мы общаемся с нашими коллегами из Каталонии и Шотландии. Их цель была вывести свои регионы на уровень Европейского союза и укреплять дальше, развивать Европейский Союз. А что касается референдума в Великобритании, который вот предстоит, там ситуация, конечно, намного сложнее, но даже при самом негативном исходе, вот если Великобритания хлопнет дверью и уйдет из Европейского Союза, это, кстати, не самый вероятный, но возможный исход, даже при этом Европейский Союз сохраняется, даже становится сильнее, потому что перестает вот это вот постоянное перетягивание каната между континентальной Европой и Британией, оно исчезает, и власть концентрируется вокруг Германии, и правила поведения становятся более понятными и предсказуемыми.
Ну, если СССР был государством, то Европейский Союз таковым не является. Хотя у него есть признаки и государства, и международной организации. Это экономическое и политическое объединение. А в чем вот плюсы и минусы такого формирования?
Плюсы только в том, что исторически это легче переварить политической элите каждой страны и населению страны, что вот как бы страна не лишается суверенитета полностью, а это вот какие-то договорные обязательства, хотим, вот выполняем в какой-то степени, можем их и поменять, эти договорные обстоятельства. На самом деле, это, конечно, самообман. Поскольку мы живем сейчас в совершенно других условиях, это условия глобализации 21 века, и вообще рассматривать Евросоюз отдельно от глобализированного мира нельзя. Поэтому вот говорить, это федерация, конфедерация, там, единый союз, это не так на самом деле важно, как более важно экономические правила поведения на этой территории и наличие общей политической воли у руководителей Европейского Союза. К сожалению, сожалению, вот эта общая политическая воля или вообще наличие политической воли является самой большой проблемой для современного Европейского Союза. Я на прошлой неделе был в Бельгии, общался с одним бельгийским политиком из правящей правой партии. Он говорит, вот если бы такой человек, как Меркель, да, допустим, лидер Германии, да ей бы еще и волю такой, как у Путина, ну вот совсем было бы хорошо у Европейского Союза. То есть они понимают, что отсутствие воли, отсутствие единого лидерства – это очень большая проблема для ЕС.
Ну, три государства Западной Европы предпочли не присоединяться к Евросоюзу и живут, здравствуют.
Какие вы имеете в виду?
Неплохо.
Норвегию,
да,
Швейцарию?
Лихтенштейн, Швейцарию. Ну, маленькие карликовые государства.
Давайте берем понятный для нас пример Исландии, которая первая признала независимость Латвии. То есть масштаб не сильно от нашего отличается, менталитет похожий. Так они в этом году прекратили переговоры о вступлении в Евросоюз. Просто прекратили. То есть они решили, что даже такая маленькая, действительно маленькая страна, которая находится очень далеко от цивилизации, да, условно говоря, сама она представляет цивилизацию, может жить вполне нормально. Но, кстати, вот посмотрим немножко вот все так на детали. Да, Латвия, конечно, дотационный регион, при том, после того, когда вступили в силу санкции и контрсанкции, она все равно даже с этой дотацией в результате этого административного решения стала экономически, значит, уходить в минус. То есть эта дотация не компенсирует нам то, что мы теряем в результате приказа в Брюсселе и соответствующих на них реакций российской стороны, вполне, значит, адекватных. И, соответственно, то, что мы видим, если бы мы, когда вступали, вели бы переговоры о вступлении, по примеру Польши, мы бы получили на душу населения 2 раза больше. То есть за первые 10 лет Польша получила вот именно 2 раза больше на душу населения еврофондов. То есть это можно было сделать, но, значит, Вайер, видите, Фрейберг, там, Калнета, Репши не смогли это сделать и даже этим не занимались. Если была бы честная дискуссия, то есть, ну, тогда мы, как евроскептик, мы бы их заставили. Значит, что касается вот работы в Европарламенте, она сейчас действительно очень важна, и поэтому я действительно тоже вот еду там практически раз в месяц уже и живу там по несколько дней. Просто потому, что Европейский парламент принимает 80% нормативных актов, которые вступают у нас в силу. То есть, если это... Ну, это, конечно, еще не федеральное государство. Федеральное государство принимало бы 100%. Но, значит, по европейским стандартам мы еще должны принимать оставшиеся 20% тоже. То есть, если нам сказали, что здесь должен быть синий забор, то мы можем решить, что, наверное, проголосовать, провести референдум и решить, будет забор там светло, скажем, голубой или темно-синий. Но забор там будет. В данном случае он на границе с Россией выстроился.
Еще на заре создания Евросоюза раздавались предупреждения о том, что опасные типы пути федерализации, что нужно учитывать национальные интересы.
Но на самом деле глубина федерализации, она ведь связана с экономическим планированием Евросоюза. То есть если страны слишком независимы от центрального руководства, они тратят общие деньги, каждый по-разному. То есть если, например, вообще не существовало бы никаких нормативов, никаких норм, спускаемых сверху, то долги центральных правительств европейских стран были бы такие большие, что они все бы находились на уровне полураспада экономики, как, скажем, там Греция, самый плохой момент. Но вот те обязательства, которые взяли на себя страны в момент подписания европейских договоров, то есть ограничить собственную власть, это фактически ограничить собственную дурость, значит. И для Латвии это имеет огромное значение, потому что количество дураков или не безответственных руководителей на душу населения из-за того, что страна маленькая и из-за особенностей развития в советский период, она очень большая, вот эта вот пропорция очень неблагоприятная. Но он говорил, вот как Польше удалось тут, значит, выторговать для себя, страна большая, огромное население. Естественно, что значение Польши в Европейском Союзе намного больше было и остается, чем значение Латвии, которое население, которое экономика, она там не составляет даже процент, это доли процента от общеевропейского объема. И особенно торговаться в тот момент, ну, конечно, можно было выторговать лучшие условия для сельского хозяйства, я в этом согласен, действительно, это были унизительные, нехорошие условия, которые были тогда определены. С другой стороны, постепенно ситуация улучшается, вот уже на новом уровне, в новый период бюджетного планирования на 7-летний, то есть до 2020 года, финансирование сельского хозяйства из европейских источников или вообще, скажем так, возможность выплаты компенсации и стимулирующих всяких выплат, оно увеличилось на 135%. То есть оно не достигло того, что сейчас, скажем, во Франции получают крестьяне. Но постепенно вот эта несправедливость, изначально заложенная, она исправляется. Я еще раз повторяю, я небольшой любитель Европейского Союза, и многое там не нравится, и многое совершенно отвратительно выглядит. Ну, например, почему, скажем, власти разных стран имеют одинаковое влияние в нынешнем Европейском Союзе, когда на самом деле экономические возможности этих стран сильно отличаются. То есть главным донором является Германия, а в то же время за одним столом с Германией в момент принятия важнейших решений или сидят власти Латвии, которым для избрания политикам нужно в 100 раз меньшую поддержку получить и в 1000 раз меньшую конкуренцию, чем тем же самым германским политикам. Вы посмотрите, кто руководит Латвией. То есть это те люди, которые не прошли горнила частного бизнеса и совершенно не знают, как живет народ, не общались с народом, не занимались реальной политикой, не вращались среди людей, не занимались производством. То есть они вообще ничего не знают. И какой путь надо пройти политику в той же самой Германии или Голландии, какую конкуренцию выдержать для того, чтобы достичь самого верха. Тем не менее, наша госпожа Страубе, рядом сидит с Меркель, вот они там почти на равных обсуждают какие-то вопросы. Это неправильно, несправедливо. В этом плане, конечно же, влияние больших экономических таких субъектов, оно должно быть пропорционально экономическому влиянию.
Вы рассуждаете как еврооптимист. Вы к кому себя относите?
Значит, что касается будущего Европейского Союза, нет, мы еврореалисты. Мы не очень любим Европейский Союз. Разрушать его нельзя, потому что будет еще хуже. 21 век – это век выбора не между очень хорошим и очень плохим. Это выбор между плохим и очень плохим. В Евросоюзе быть плохо. Быть вне Евросоюза еще хуже. Поэтому, смотря на будущее Евросоюза, фактически есть две модели наиболее возможные. То есть это консолидация материковых стран Евросоюза на более жестких условиях бюджетного планирования, то есть ограничение бюджетных фантазий независимых стран, то есть добровольное причем, потому что, ну, в общем-то, в этом большинство заинтересовано. И второй вариант – это растворение постепенно Евросоюза в более широком глобальном объединении с американским свободным экономическим пространством. Вот это сейчас договор, который трансатлантический договор о инвестициях и торговле.
Который пугает многие
страны Европы. Он жесткий договор, он нехороший, потому что он засекреченный. Мы даже с вами сейчас профессионально о нем поговорить не можем, потому что мы не знаем многие параметры, которые туда заложены. Но если он будет реализовываться, то в перспективе 10 лет многие вопросы, которые решались на уровне Евросоюза, они вообще отойдут на уровень вот этого договора. Евросоюз будет в значительной степени похож на Дикий Запад, я имею в виду, на Соединенные Штаты в плане экономики и социальных вопросов.
Это неблагоприятно. Шутка про Соединенные Штаты Европы станет реальностью?
Это не шутка, это Владимир Ильич предложил одной из своих великих работ в начале 20 века. Тогда, конечно, это выглядело немножко... Коммунисты не смогли это реализовать, реализовали капиталисты, это единые Соединенные Штаты Европы. Но речь-то идет уже не об этом. Речь идет о гигантской глобальной деревне, которая состоит из богатых мегаполисов и каких-то отстающих районов, населенных там иммигрантами и местными людьми, которые не вписались в глобальный проект. То есть смесь, значит, очень богатых и очень бедных. То есть то, что представляет себя первого и третьего мира, как раньше говорили, то, что сейчас представляет из себя Америка. То есть вот по этому направлению, в принципе, движется развитие Евросоюза. Это один из возможных вариантов. И очень для меня остается большой загадкой, что сделают северные страны, Германия, в плане сохранения своей социальной системы. Не знаю.
Вот, сейчас, кстати, очень интересный момент. Я тоже был в Берлине, сейчас на английском языком и немецким примерно на уровне русского владею. Соответственно, значит, информация о Германии я получаю каждый день из первых рук. И Австрии то же самое. Кстати, значит, было очень интересный момент в том, что всем же было понятно, там, что вот прием беженцев в таком объеме, он, конечно, создает огромные проблемы для полиции, для социальных служб. То есть только что, значит, начальник криминальной полиции Германии заявил, что 10% беженцев – это уголовники. 10%. То есть, ну, это еще такая оценка довольно оптимистическая, потому что первая волна была, в общем-то, мирные жители, которые действительно бежали. Там образованная часть из них там была, и, ну, так еще. А сейчас, значит, когда Россия начала бомбардировки, сейчас оттуда уже бегут бывшие боевики. Это уже будет больше 10% уголовников там, да. И иногда некоторые водки будут и 100%, да. То есть бегут они, в том числе и через нас, и в Швеции, и так далее. И при том, значит, сегодня буквально Швеция предложила, об этом, наверное, в латвийских СМИ пока еще не было, она предложила, что поскольку к ним приехало 160 тысяч, они хотят немножко в рамках Евросоюза перераспределить и использовать неиспользованную венгерскую квоту. Венгрия отказалась, соответственно, значит, там квота есть, и давайте немножко из Швеции перераспределим. То есть, значит, о чем это говорит? Это говорит, что аргумент правящих политиков, что, знаете, в Латвию никто не приедет, у нас тут холодно, да,
денег мало платят.
И так далее. Да,
на проживание.
Наши добрые соседи, шведы, скажут, ну, у вас же неиспользованная квота, ну, возьмите 5 тысяч от нас там, да? Значит, эта квота будет точно в тысячах, потому что приезжают в миллионах и по нарастающей. И если нам говорят, что у вас там несколько сотен, это все, значит, чтобы мы не волновались. А когда начнется реальность, будет несколько тысяч. Значит, даже евросоюзная квота для, в том числе, каждой Прибалтийской республики. Это, ну, если не десятки тысяч, но, там, скажем, 5, это скромная еще цифра на общем фоне. И если, значит, скажем, к нам добровольно не приедут, нам скажут, что шведы те же самые. К нам же уже приехали, тут и холодно, и так далее, значит, и вот, пожалуйста, значит, немножко перераспределим.
То есть вы считаете, что миграционный кризис, он способен развалить Евросоюз? Это действительно угроза стабильности?
Знаете, это он его способен точно изменить. Развалить, наверное, еще не способен, потому что все-таки миллион на 500 миллионов, это очень, может быть, неприятно местами, где концентрация иммигрантов большая. Как-то, скажем, шведский город Малме, там, где на улице вылетают иногда ручные гранаты, идет перестрелка, шведы оттуда уезжают. То есть это не, очень неприятно, но это еще не развалило ни Швецию, ни тем более Европейский Союз. Значит, а что касается вот того, куда он меняется, это уже очевидно. Притом это видно и в Австрии, и в Германии. То есть к власти приходят, кстати, евроскептические и правые партии. То есть Австрийская партия Свободы, это наш политический партнер, в том числе моей партии действий, которую, значит, с 98-го года мы практически с ними сотрудничаем. Значит, они сейчас получили на выборах, скажем, в Вене, столице, на муниципальных выборах раньше было 15%, а стало 30%. То же самое в Южной Австрии, где тоже проводились выборы. То есть удвоили результат. В Швеции, значит, упомянутые шведские демократы, антииммиграционная партия, если раньше она с трудом преодолевала 5% барьер, сейчас, значит, стабильно 20%, а в рейтингах и больше. Значит, то есть они растут. То же самое, значит, Марин Ле Пен во Франции имеет шанс стать президентом Франции, очень серьезный шанс. Она очень действительно толковый и грамотный политик, и я надеюсь, что у нее это получится. Это будет именно выгодно и для Франции тоже, в первую очередь. А что касается, скажем, Германии, то там сильно растет влияние правых партий, которые они сами называют также и праворадикальными, неофашистскими и так далее. То есть это альтернатива für Deutschland, более умеренная альтернатива для Германии. И национал-демократическая партия Германии – это прямая наследница гитлеровской партии. Значит, и они получают все больше голосов, поддержки, влияния. И, соответственно, очевидно, что модель управления уже при участии правых партий он будет другим в Евросоюзе. То есть, значит, отношение к иммигрантам будет другим, но и отношение к рабочему классу всегда тоже было другим. То есть эти правые партии, они выгодны для крупного капитала, который, конечно, очень сильно влияет на решение в Европейском Союзе. И, соответственно, ситуации, что вот такой массовый прием беженцев в Германии повлечет за собой рост правых партий, но это было прогнозируемо на детсадовском уровне. То есть в Евросоюзе и в Германии работает хороший аналитик. И если это было сделано, то это было сделано в том числе и с целью поменять модель управления на более жесткую.
Перед эфиром я созвонилась с депутатом Европарламента, экс-министром иностранных дел Латвии Артисом Пабриксом, чтобы узнать, что он думает о кризисе в ЕС и будущем этого союза. Господин Пабрикс, согласны ли вы с тем, что Европейский Союз переживает сейчас не лучшие времена?
Ну, то, что Европейский Союз переживает не лучшие времена, это ясно каждому, я сейчас думаю. И я уже многократно насчет этого говорил. И, с одной стороны, это нормально, потому что вся глобальная система, весь мир сейчас переживает очень много разных кризисов. И, конечно, Европейский Союз является объединением очень сильных и хорошо развитых государств и должны тоже отвечать за многие из этих проблем или решать. Конкретная ситуация, я думаю, мы можем говорить о проблемах внешней политики, политики обороны, экономической политики и политики миграции. Это главные проблемы, которые стоят перед Европейским Союзом сейчас. И, конечно, эти проблемы генерируются. В частности, тоже несколько других проблем, скажем так, вопрос независимости или Шотландии, или Каталонии, рост популистических партий, так называемый Brexit или референдум в Британии, который намечается в 16 или 17 году насчет выхода из Европейского Союза. Так что проблем хватает. Но я должен сказать тоже, что если смотреть в историю Европейского Союза, то большинство хороших решений и серьезных решений были приняты как раз в кризисной ситуации. Потому что Европейский Союз не функционирует очень хорошо, когда нету кризиса, но когда есть кризис, тогда все государства собираются вместе и проблемы решают. Я очень хотел бы надеяться, что и эти проблемы будут каким-то катализатором, который поможет нам решить эти вопросы. Но они, конечно, очень трудные.
Нужно ли стараться всеми силами сохранить Евросоюз?
Конечно, всегда легко сказать, знаете, вот что-то не функционирует, давайте бросим это и все, пойдем, скажем так, к другой жене или к другому мужу. Но если мы себе представляем жизнь без Европейского Союза, я здесь не говорю только насчет там Латвии или таких государств, которые поменьше, но даже если Британия выйдет из Европейского Союза, я думаю, что очень-очень много британцев об этом очень быстро сожалеют, потому что то утро, когда мы просыпаемся, Европейского Союза бы не было, тогда мы бы поняли очень быстро, сколько много мы потеряли. Потому что многие из тех вещей, которые сейчас Европейский Союз нам всем дает, мы как-то считаем, как будто уже мы должны это получать. Но это не так.
Как вы считаете, правильные ли решения принимаются в последнее время на уровне ЕС? Например, в отношении санкций в адрес России или политики миграции?
Ну, есть многие решения, которые принимают слишком поздно. И я думаю, то, что мы видим, что иногда пассивность и непринимание решений может обойтись нам дороже, чем, может быть, неправильное решение. Насчет санкций, я должен сказать, что эти санкции были тоже поздно приняты, потому что мы не могли ответить насчет российской политики ясно в начальное время. Они, конечно, правильные, никто не хочет плохих отношений с Россией, но, с другой стороны, Россия переступила все красные линии нормального проживания в международном обществе, и она свое поведение как-то должна менять. Насчет миграции, пока я не вижу хороших предложений, но я думаю, мы должны это найти, потому что ясно, что мы как-то должны с этой проблемой обойтись. Нет других возможностей, как принимать получше решений. Пока хороших решений там нет.
И какой выход из кризиса предлагает ваша народная партия Европарламента, партия правоцентристского толка?
Это не только вопрос Европарламента или партии. Это вопрос сочетаний национальных государств, правительств, комиссий и парламента. И, в принципе, если мы сейчас смотрим, как ведется дискуссия насчет миграции, ну, последняя встреча в Малте, также встреча между руководителями государств, то, конечно, вопрос очень остро стоит насчет решения миграционных вопросов. Как он будет решаться, я тоже сейчас не гарантирую вам хорошего ответа. Есть очень много проблем, но мы стараемся найти решение.
Это был депутат Европарламента Артис Пабрикс. Вот такое мнение. Как видим, конкретных решений нет. Или просто нам их не озвучивают. Вот нам говорят, мы должны найти, мы обязательно их найдем. Но к общему знаменателю прийти пока не получается. А время идет, кризис усугубляется.
Вот из того, что сказал господин Пабрикс, в этом-то как раз заключается самое большое противоречие. Он говорит, что во время кризисов как раз Европейский Союз становится сильнее, он находит решения. Да, если эти кризисы экономические. Ну вот был кризис, который связан был с вялым развитием. Из рецессии. Сейчас начали печатать деньги. Политика количественного смягчения, которое Евросоюз подсмотрел в Соединенных Штатах. Там это сработало. Здесь оно не совсем работает, но, в принципе, позволяет как-то стабилизировать более-менее европейскую экономику. Она не падает, она особо не развивается, но ничего страшного не произошло. То есть с экономическими проблемами худо-бедно Европейский Союз справлялся. Однако, вот кризис с беженцами – это проблема совершенно другого плана. Она гуманитарная, если можно так сказать, она философская. То есть первая реакция европейской общественности на кризис с беженцами была ничего не менять вообще в принципе, потому что Европа, она такая гуманная, как бы очень такая открытая, что она вот сможет всех принять, отбагреть, накормить и как-то интегрировать в свое общество. Оказалось, что экономически, вот как правильно сказал Норман, конечно, там что-то миллион человек там, на 500 миллионов населения. То есть, в принципе, и Германия, и остальные страны более-менее справятся с финансированием. Но дело в том, что реакция общественности, простых людей, она не их так вот людей нельзя успокоить, спокойно сказать, что вот как бы мы их беженцев прокормим, и все будет нормально. Люди не хотят, то есть местное население Европейского Союза все больше и больше отворачиваются от беженцев, и меняется вот такое доброжелательное, добродушное отношение на достаточно озлобленное, отталкивающее, и очень развиваются страхи. Вот как с этим быть, Европейский Союз не знает. Мало того, сегодняшний кризис с беженцами. Это маленький ветерок такой, слабенький, перед наступлением огромной бури. Я имею в виду, когда в Африке появится настоящий интернет, дешевый, доступный для миллиарда африканцев, которые будут уже через несколько десятилетий жить на Черном континенте, когда они узнают, что всего лишь за морем находятся страны, где бесплатно раздают деньги, где, в принципе, не надо работать, и можно вести достаточно хорошую, вольготную жизнь. Вот этот поток, это будет девятый вал, когда миллиард населения Африки ринется через море Европейский Союз. То есть до этого остается, ну, несколько, может быть, десяток лет, может быть, 5-7 лет. Но это очень короткое время. И сейчас у Евросоюза нужно бросить все свои силы, интеллектуальные, экспертные, для того, чтобы на примере кризиса с беженцами из Сирии, из Ближнего Востока, подготовиться вот к этой следующей, идущей большой волне. И я еще раз хочу подчеркнуть, что никаких иллюзий к тому, что Латвия сможет отсидеться в стороне от этих решений. Латвия – это не Исландия. Мы не находимся на острове в далеком Северном море. То есть через нас проходят все пути с запада на восток, с севера на юг и так далее. То есть как бы мы там сейчас не сопротивлялись приему этих 200, там, 300 человек, через 5 лет мы будем говорить о судьбе там, ну, 10, 20, 15 тысяч новых беженцев, которые пройдут Латвию, если даже они, их никто не будет пускать, они все равно сюда придут, потому что пустота требует заполнения, и все границы, они проницаемы, даже самые жесткие, если это сухопутные границы.
А есть ли у этого кризиса в Европе социальные предпосылки? Почему-то это вот не звучит. У нас нет единой социальной системы в Евросоюзе.
Она, видите,
пенсии во всех странах разные, социальное обеспечение у каждой страны свое.
Вот этой осенью Европарламент сделал огромный шаг вперед. То есть, когда мы год назад на выборах Европейский парламент обещали, что будет гармонизация социальных условий, некоторые люди говорили, никогда ни за что. Это сугубо экономический союз. Никакой социальной политики вообще не будет.
Экономический и политический.
Сейчас принят курс, то есть Европарламентом и Еврокомиссией, на движение на гармонизацию социальных условий. То есть единые стандарты во многих сферах социальных – это уже реальность ближайших 5-6 лет. То есть это будет на самом деле. Что касается вообще как бы социального давления внутри европейских стран, основное негодование, конечно, обращено по отношению к местным политикам и к местной политике. То есть, ну, например, кризис в Британии нынешний – это кризис, прежде всего, политической системы Великобритании, которая и там европейских причин для недовольства их очень мало. Но Евросоюз, в принципе, до нынешнего момента справлялся с социальными проблемами за счет того, что существовала большая внутренняя миграция. То есть в Латвии безработица, человек садится на самолет, и в Ирландии или Великобритании находит работу. Если сейчас Великобритания пойдет на то, чтобы восстановить границы в этом плане, то есть не пускать всех и не платить социальные пособия и жестко ограничить миграцию внутри Европейского Союза, вот социальные тогда проблемы станут перед нами, в том числе и перед Латвией, во весь свой рост.
Еще один звонок я сделала депутату другой фракции Европарламента, которая объединяет консерваторов и реформаторов, Бернду Кёльмелю из Германии, члену партии «Альфа». Ему я задала тот же вопрос, стоит ли держаться за Евросоюз, сохранять его, что его разрушает и что его может спасти. Переведет ответ евродепутата его помощник Роланд Лефлер.
Ja, eindeutig, wir brauchen die Europäische Union, sie ist ein wichtiges Friedensprojekt. Dieses Friedensprojekt möchten wir erhalten. Allerdings hat sich die Europäische Union in den vergangenen Jahren in eine falsche Richtung entwickelt. Es gibt Tendenzen zu einer Zentralisierung hin zu einem europäischen Superstaat.
Ответ депутата Берн Кёльмель следующий. Да, конечно, стоит. Европейский Союз – важный проект для обеспечения мира в Европе. Также экономика стран ЕС стала сильнее. К сожалению, на взгляд нашей партии «Альфа», этот проект в последние годы развивался в неправильном направлении, то есть в сторону централизации и создания супергосударства. Сейчас наблюдается еврокризис, и из-за этого европейские народы не объединяются, но отдаляются друг от друга. У нас есть кризис миграции, где в Европейском Союзе есть разные мнения о том, как ликвидировать причины миграции. На мой взгляд, нам нужно меньше Европейского Союза, чтобы решать еврокризис, и больше Европейского Союза, чтобы решать кризис миграции.
А господин Кёльмель относит себя к кому? К евро... оптимистом, к европессимистам?
Нет, в принципе, что касается Европейский Союз, он оптимист все-таки. Но, конечно, это важно сейчас принимать решение, чтобы есть меньше централизации, больше субсидиарности, больше ответственности у стран ЕС.
В Европе, по мнению партии Альфа, наблюдается два больших кризиса.
Да, во-первых, кризис евро, евровалюты, и во-вторых, кризис миграции. Мы убеждены, что надо решать эти два кризиса, чтобы у Европейского Союза есть хорошее будущее.
А в чем, вот в нескольких словах, кризис валюты и кризис миграции?
Дело в том, что у нас есть одна валюта, но очень разные страны ЕС, у которых есть очень разная ситуация экономики. И это не работает хорошо. И нам нужно найти решение, чтобы этот кризис кончался. Что касается кризиса миграции, там это тоже важно, что у нас есть на европейском плане мероприятия, как, например, защита границы, но тоже помощь на месте для людей, которые хотят ехать в Европу. Но дело в том, что это важно, чтобы у стран ЕС есть самостоятельное решение, сколько мигрантов они хотят принимать.
И я знаю, что господин Кёльмель собирается встретиться с премьер-министром Британии. О чем пойдет речь?
Да, в следующей неделе господин Кёльмель будет встречаться с Дэвид Кэмероном на конгрессе группы ECR в Лондоне. Дэвид Кэмерон позавчера обозначил 4 установки в сфере экономики, конкурентоспособности, суверенитета и миграции. В принципе, мы согласны с этими установками. Наша партия, Альфа, тоже против слишком большой бюрократии и централизации в ЕС. Мы тоже считаем, что странам ЕС нужно давать больше самостоятельности и суверенитета. Мы тоже требуем субсидиарность и подобные мероприятия, чтобы решить проблемы с валютой евро и с массовой миграцией в Европу.
То есть партия выступает за то, чтобы каждая страна принимала самостоятельное решение по поводу и числа мигрантов, которые она может принять, и какую валюту оставить, национальную,
да, конечно,
или евро?
Да, это очень важно, чтобы у стран есть больше суверенитета.
Мы выслушали позицию евродепутата Бернда Кёльмеля из Германии в переводе его помощника Роланда Лефлера. Нормунд, вы согласны, что еще и кризис евровалюты наметился в Евросоюзе?
Он просто новостями о беженцах, он драматичными этими картинками с Средиземного моря. Конечно, кризис евровалюты был отодвинут на задний план в новостях, но в реальной жизни, в реальной экономике он никуда не исчез. Притом, скажем, пока что, значит, Латвия платит членский взнос для стабилизации еврозоны, выдает гарантии порядка 2 миллиардов евро. Значит, притом эти гарантии могут и требования взноса могут быть увеличены со стороны Европейского центрального банка, потому что, значит, мы просто согласились на формулу, которая рассчитывается Европейским центральным банком, сколько Латвия должна внести для стабилизации еврозоны. Так что тут наш интерес тоже, мягко выражаясь, плохо были защищены. И, кстати, значит, вот если мы говорим о том, можем ли мы сами собой управлять, то, по крайней мере, та экономическая политика, которую проводит Европейский Центробанк, она действительно резко лучше той политики, которую проводил Банк Латвии. Тут я соглашусь со своим коллегом в студии, потому что, значит, сейчас, я думаю, что даже у руководства Латвийского банка должна быть какая-то моральная проблема или раздвоение личности, потому что сейчас они под диктовку Европейского Центробанка проводят политику, которая ровно на 100% противоположно той политике, которую они проводили раньше. То есть раньше они проводили, на мой взгляд, неправильную политику. То есть оказывается, что нужно давать в кредит правительству. Европейский Центробанк это делает. Латвийский банк категорически отказывал в этом 20 лет. И долго объяснял, почему это неправильно, почему это не надо делать. Оказывается, надо. Потом, значит, сейчас курс евро понижается, а Латвийский банк всегда принципиально отказывался понизить курс валюты. Даже тогда, когда, скажем, Польша понизила на 15%, и у нее кризисные явления в экономике практически отсутствовали. То есть Латвийский банк действительно это институция, которую лучше заменить на иностранное управление или, значит, поставить сюда каких-то толковых местных людей, если мы выбираем путь развития как независимой страны. То есть нынешнее руководство категорически должно быть заменено, на мой взгляд. Значит, что касается дальнейшего развития кризиса еврозоны. Пока это Греция, относительно маленькая страна. Ну, да, это дорого, но мы справляемся. Но если туда этот кризис присоединится еще какая-нибудь другая или третья еще страна Южной Европы, она подходит там и Португалии, Италии, Испании, то есть они балансируют. Все они могут достаточно быстро скатиться в кризис их валютной системы. И тогда опять мы за это будем платить. И также будем страдать от этого, ну, через, скажем, разные колебания курса валюты по отношению к другим стабильным валютам, ну и так далее. То есть, в принципе, конечно, евро имеет некоторые преимущества, но не зря, скажем, Польша, она не отказывается от национальной валюты, например.
Как и еще 9 стран.
Даже Швеция, скажем, тоже вполне... Швеция даже по договору, как и Польша, кстати, должна переходить на эту валюту, но они отказываются. Но шведская экономика-то на 200% выполняет все критерии, чтобы перейти. Но вот там народу дали проголосовать.
Но это не угрожает будущему Евросоюза? Вот хочу, оставляю национальную валюту,
а что
хочу...
приоритет? Это, приоритет – это наш вот, человек, вот, интересы народа, скажем, Латвии, Швеции, которые сам за себя принимают решения, или, значит, там интересы крупного бизнеса, который заинтересован в единой валюте, в единых стандартах и так далее. То есть в Швеции там европеец первого сорта, в Латвии, скажем, не имеем права голосовать про такие решения, соответственно, нас поставили в категории европейцев, в общем-то, второго сорта по сравнению со скандинавами, с датчанами, со шведами, которые имели право сами выбирать валюту. Они проголосовали, обсудили, проголосовали, решили, что оставим-ка лучше свою валюту. И оставили. И сейчас от этого очень сильно выиграли. Например, датчане подсчитали, что если бы они тогда вот в результате предложенного, скажем, там срока не провели бы референдум, просто перешли бы на евро, то Дания бы заплатила уже за Грецию стоимость порядка 10 таких мостов, которые соединяют Данию и Швецию. То есть это миллиардные для их экономики были бы расходы. То есть они действительно от этого, что является европейцем первого класса, что имеет право решать свою судьбу, они свою судьбу решили, решили правильно. То есть сэкономили несколько десятков миллиардов Дании. То есть вот она цена вопроса, когда у народа или спрашивает, или не спрашивает. Поэтому я всегда отстаивал именно такую, ну, более скандинавскую модель развития. Если бы Евросоюз двигался бы в сторону скандинавской модели развития, я бы, наверное, был бы гораздо более еврооптимистичен. Но он, как мы только что тоже с коллегой тут в студии говорили, что он движется в студии в направлении, скажем, более американской модели, поскольку, значит, идет интеграция, и более жесткой, о чем я тоже говорил. То есть недовольный будут отправляться работать арбайтен, это в интересах крупного бизнеса, значит, как мигранты, часть мигрантов, так и, скажем, обленившаяся часть западноевропейского населения.
Послушаем глаз народа, что думают жители Латвии, которых опросила наш корреспондент Алиса.
Распадется ли Евросоюз? Да, почему нет? Почему? Что к этому ведет?
Не знаю. Не знаю, не думал.
Ситуация с беженцами сейчас такая. В Греции вы наверняка слышали кризис.
Что, есть. Но...
Предпосылки есть. Но... Ну, Евросоюз такая махина все-таки создавалась годами.
Но... Советский Союз тоже был махиной. Ну, распался. Так что все может быть.
А что к этому ведет? Почему возможен?
Вся политическая обстановка к этому ведет. Это уже все замечают.
Разваливается ли Европейский Союз? Развалится ли он?
Не, я, конечно, как бы не политолог, но не знаю. Сейчас, сами видите, такая обстановка, те же самые беженцы, что это вообще, конечно, такой краеугольный, так сказать, камень, что нет согласия, что не готова Евросоюз к таким испытаниям. Скорее всего, да, наверное, потому что такая проблема, и они ее уже решить не могут, что-то уже трещит по швам.
Очень много всего случилось, и многие говорят о том, что действительно все разваливается. Угу. Вот ваше мнение. Следите ли вы вообще за этим?
Если честно, то я не слежу вообще... Я не могу ничего рассказать по этому поводу.
Ну вот какие-то мысли есть?
Никаких мыслей нет.
Я думаю, что в конце концов все когда-нибудь развалится.
Вот так, вы как философ, да?
Да, да.
А вы что думаете?
Вообще, да, ничего, в принципе.
Он политикой не интересуется.
Да? Вы не интересуетесь политикой?
Музыкой. Но мы категорически против беженцев.
Это близится ли все вот к концу?
Запросто, 100%. Посмотрите, я сказал. Это, милая моя, распадется... В любом случае. Смотрите, что творится. К этому идет. Все, и все между собой, они, все страны между собой. И Россия, и все идут. Все, они, не мы хотим этого. Не мы хотим этого народа, да? Хотят там, хотят те, там, американцы, вот это. Они все развалят.
Мы-то спокойные.
Да, мы народ спокойный.
Мы-то спокойный народ. Мы ни на какие эти не ходим, ничего. Живем тут в своем Болгарове.
Это 100% распадется.
Я единственное, что не хотела бы этих беженцев. Потому что я сама наполовину из тех и знаю, чем это может закончиться. А чем?
Большие беспорядки будут, потому что они горячие крови все.
Опрос подготовила Алиса Орлова. Открытый вопрос. Латвийское радио 4.
Ну вот.
На самом деле, конечно, очень грустно, что люди настолько отчуждены от государства, и причем это русские жители Латвии, которых приучали к тому, что их голос не ценен, не важен, что им не нужно заниматься политикой, ни во что вникать и ни в чем участвовать. Кстати, это очень похоже на то, что существовало в 80-е годы в Советском Союзе, то есть когда народ тоже безмолвствовал и, в принципе, существовал застой и совершенно равнодушие. И на самом деле, вот всех, если бы люди были более активны, даже при том, что они были не очень то вот та же самая независимость Латвии, она бы могла быть реализована на более выгодных условиях для народа и для русских Латвии, но из-за равнодушия, из-за отчужденности, из-за вот такой душевной, пассивности получилось то, что получилось. И сейчас, конечно, существующие партии латвийские, крупные, которые представлены в парламенте, если они желают, чтобы у нас было бы стабильное будущее в Латвии, они должны заниматься тем, что не только информировать людей, что происходит, но и активно увлекать этих простых жителей, рабочих, пенсионеров в обсуждение судьбы Латвии, судьбы принимаемых очень важных решений на уровне Латвийской Республики, на уровне Евросоюза. У нас это не делается. У нас эти решения принимаются с закрытыми дверями в кабинете министров.
Если люди узнают, что там творится и результат, то я думаю, что и те, кто подписывал условия вступления, и многие из тех, кто принимал решения о покупке Парекс и так далее, они просто пойдут под суд. Поэтому, значит, для них вовлечение народа – это смерть.
Конечно, подобна. Им выгодна пассивность людей, абсолютно.
А что касается перспективы Евросоюза, то я как историк, конечно, подтверждаю, что вечных союзов, вечных империй, конечно, нет. Но нам очень важно в этом процессе или изменения Евросоюза, или даже распада, скажем, в любом процессе, нам очень важно, какими и насколько хорошо будут защищены наши интересы, интересы Латвии. Где мы живем, значит, и, соответственно, получаем все плюсы и минусы, которые в результате получает и регион, скажем, и пока что, скажем, и Евросоюз и так далее. То есть, поскольку мы стали частью этого единого евросоюзного пространства, то мы должны в нем очень квалифицированно, жестко, эффективно отстаивать свои интересы.
Ирина, радиослушатель, пишет нам, какие перспективы развития экономики были бы у Латвии, сохраняя она нейтралитет, не вступая ни в ЕС, ни в СНГ?
Посмотрите на Черногорию или... Черногория, ладно, это еще там еще более-менее. А вот Македония, допустим, это четкий пример. Вот то, что было бы с Латвией, то есть уровень жизни где-то в полтора раза ниже, массовый исход населения и очень непонятные перспективы, потому что сейчас дверь для расширения дальнейшего Евросоюза закрылась. Или другой пример, скажем, Молдавия с Украиной. Уровень жизни еще ниже, и еще ситуация хуже.
И еще она спрашивает, как сильно ЕС навязывает систему налогообложения зарплат по доходу и социальным налогами.
Существуют общие рамки. И, в общем-то, эти вопросы решаются на уровне страны в общем и в целом.
Если бы мы не были сейчас членами Евросоюза, то заводы, экспортирующие на Россию, работали, продовольствие мы бы туда продавали, по санкционной войне не участвовали бы. То есть мы находимся в месте, которое лучше, чем Македония географически.
Не совсем не соглашусь с вами. Когда год назад мы обсуждали санкции, конечно, ожидания были катастрофические, что это приведет к полному параличу латвийской экономики, и будет жуткое падение ВВП. На самом деле падение, конечно, произошло, но оно произошло на долю процента. И все равно в этом году есть рост, который соответствует среднему росту экономики в Европейском Союзе. Это говорит, что без санкций жить было бы лучше, но санкциями худо-бедно, как-то тоже можно.
Давайте подведем итог нашей дискуссии. Говорить о распаде Евросоюза преждевременно?
Говорить надо начинать было вчера, для того, чтобы найти правильное решение для трансформации Евросоюза во что-то более удобоваримое и пригодное для жизни.
Евросоюз будет меняться очень сильно и очень быстро, и мы должны, как подчеркну еще раз, очень жестко и эффективно отстаивать свои интересы. Даже если, что бы он ни делал, то есть менялось, пусть он там меняется, или распадается, или восстанавливается, значит, мы должны подумать о себе.
Напомню, у нас в гостях были Мирослав Митрофанов, руководитель бюро депутата Европарламента Татьяны Жданок, и Нормунд Гростенш, председатель правления Института будущего Латвии, вице-президент Европейского альянса за свободу, самый известный евроскептик Латвии. Над программой сегодня работали продюсер Константин Казаков, оператор прямого эфира Рита Карнача и я, Оксана Донич. Оставайтесь с нами.